Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Почему бабушки и дедушки пытаются заменить папу и мам? Почему они пытаются иногда даже буквально в агрессивной форме избавить нас от нашего родительства? Сегодня мы поговорим с нашим психологом Юрием Пожидаевым. Чуть тебя Евгений Юрьевичем почему-то не назвал. Да, ну ладно.
Я бы выключился автоматически.
Просто покинул бы эфир из оскорбления. Да, вот Юрий Пожидаев, наш замечательный коллекционер бейсболок и уникальной кухонной посуды, которая увидит за его спиной, из которой я все еще мечтаю уже несколько лет.
Приезжай.
Хоть что-нибудь съесть, а он все меня не кормит из нее. Да, но вот мы сегодня будем об этом говорить. Не о посуде, друзья, а о бабушках и дедушках.
Добрый вечер, хотя еще доброе утро. Добрый вечер. Я потому что вернулся из Омска, и там сейчас-то уже шестой час, начало шестого. Друзья, добрый вечер. Я обычно за полтора месяца где-то или за месяц пишу темы, поэтому я сейчас начал вспоминать, почему я написал такую тему, потому что Владислав обычно говорит, что она автобиографичная, но у меня бабушки и дедушки нет, уже 150 лет как их нет. Но потому что, по всей видимости, я где-то сталкиваюсь и вижу сие проблемные иллюстрации, которые сподвигают меня на такую тему. Кстати, статистика говорит, что 16% российских семей, вторым родственникам, родителям выступает пожилой родственник. И вот никуда не денешься. Ну, я вот нашел такую статистику, да.
Есть такая шутка, знаешь, про однополых семей, да, что Россия страна однополых семей, не потому что у нас там, да, а потому что, к сожалению, бывает иногда бабушки и мамы. Но у нас очень большое количество разводов, да. Бывает так, что ребенка воспитывают бабушка и мама.
Знаешь, когда мы произносим какие-то сайты, мы говорим, что запрещенные российским
законодательством. А это тема запрещенная.
А это запрещенная мысль российским законодательством. Ну, это мы шутим, друзья, поэтому надеюсь, что вы нас правильно понимаете. Ну, я думаю, что это есть. Почему? Потому что в связи с тем, что родители работают, и у нас нет таких очень четких границ между бабушками, внуками и непосредственно детьми, и поэтому бабушки и дедушки присутствуют. Но я бы сказал, что скорее больше всего бабушки присутствуют, потому что бабушки дольше живут, и бабушки крепче, и бабушки, ну, они явно присутствуют. Дедушки уже давно устранились. Дедушки, ну, иногда дедушки сидят, играют где-то в шахматы или в домино там бьют, но забивают. Но бабушки, они присутствуют. И поэтому в моей практике встречаются такие случаи, когда родители приходят на консультацию и пытаются понять, как так вот методично и очень плавно бабушку поставить на место, может быть, ей купить дачу, чтобы она там занималась клубникой, а не нашими детьми. Ну, причин может быть несколько, но, например, одна из причин, почему это происходит, но потому что бабушка считает, что она пожила, у нее есть колоссальный опыт, она знает, как правильно, она выкормила на этих руках ни одного и груди ни одного ребенка, и, возможно, вы дали ей карт-бланш, когда вы устроились на работу, и до детского сада бабушка непосредственно была с этим внуком или внучкой, она к этому привыкла, и в какой-то степени это ведь, ну, так назовем это, как борьба за иерархию, то есть бабушка хочет быть главной, ну, об этом не говорят, но это показывают, и поэтому есть возможность ей утвердиться в качестве начальницы семьи, и поэтому такая происходит борьба, и все куда-то за борт. И я главное, я принимаю решение. Ну, и есть определенная аргументация, которую я уже выше сказал.
Я поделюсь своей историей. Ну, вот почти не впервые, конечно, но тем не менее, да. У нас была немножко другая история. Когда Фируза родила дочку, ну, второго нашего ребенка, теща с нами жила. Там не было там какого-то там давления, знаешь, всего доминирования. Но моя любимая теща, она у меня даже написана в телефоне, тебе говорят, тещенька. Это причем не уничижительно, это вот со всей моей нежностью.
Нет, тещенька это не уничижительно. Если бы
тещенька.
Как-то по-другому было написано, ну да.
Тещенька, нет, для меня это как бы именно вот со всей любовью к ней. Я очень, она классная тетка во всех отношениях вообще. Она очень такая заботливая и прочее. Но ее забота оказалась, знаешь, какой? Фируза немножко устала действительно после родов, там, после беременности. И так получилось, что нашей дочкой занимались после, там, в первый год, наверное, допустим, да, и я и теща. То есть там теща брала там прямо ее вот, всегда там не надо, отдыхай. Фируза там кормила ребенка, и все. Потом она покормит ребенка вечером, я ее укладываю, дочку, да, и все прочее. И прошел год-полтора, София начала прямо так стремительно расти и развиваться. И такая Фируза, знаешь, мне говорит, ё-моё, я вот так хочу ее вот, ну, потискать, вот, провести вот с ней, вот, да, а все уже упущено, да? Из-за того, что она была вне этого всего, то есть как бы не то, чтобы ее отстранили, нет. Ей пытались помочь. Но в итоге она же...
Помочь мягким отстранением, то есть...
Ну, опять же, это не было насильственное отстранение. Да?
Нет, слово отстранение, ну, как тебе сказать, освобождением, давай так назовем.
Да, освобождением, да. А в итоге она вот до сих пор, говорит сейчас, я жалею, что вот первый год я так мало времени с ней проводил. Когда она была маленькая совсем такая, знаешь, когда можно было прижать к груди, там, понянчить ее и все прочее.
Не, ну она еще у вас маленькая, ее можно прижать к груди. Сколько ей, по-моему, 6-7?
5,5.
Ой, 5, это вообще волшебный возраст. Она же еще и вопросы задает, еще комментирует и так далее и тому подобное. Вот моему младшему 12, 13 год пошел, и он сейчас пошел на рисование, и вот перед эфиром тут уже истерику закатил, что он это брать не будет. Уже таблетку пить не хочет, и он уже начал сепарироваться, причем так стремительно, и сейчас уже его так вот уже особо не прижмешь, он так очень-очень как-то так вот, ну, не очень-не очень, все, вот здесь мы уже опоздали, то есть у тебя в запасе есть еще 5-6 лет, поэтому прижимай, дорогой.
Мы с ней спим вместе регулярно, даже сегодня.
Это очень здорово, то есть
да, папа, я хочу спать с тобой, да, все. Мы с ним вместе.
Ну, понятно, кто конфетами заманивает дочурку, да, и...
Скорее она мной. Я же говорю, я двойной подкаблучник, понимаешь, и жены, и дочки.
Но в любом случае, друзья дорогие, понимаете, ведь родительство – это такая штука интересная. И вот когда вы зовете бабушку, которая вам помогает, вот здесь нужно очень хорошо как-то и тактично общаться с своими родителями, бабушками, дедушками, да, и здесь очень, ну, еще мы чуть-чуть попозже поговорим об этом, но выстраивать эти взаимоотношения, чтобы вы не почувствовали вот какое-то, ну, не опустошение, а как бы невозвратность. То есть, вы бы хотели, а вот этого уже нет. О чем Владислав говорил, потому что бабушка начинает занимать все пространство. И вот, понимаете, ведь мы... Ну, не потому что вот у бабушки или у дедушки есть такая мысль занять все пространство и как-то вас отдалить, отстранить, подвинуть с вашего родительства. Абсолютно нет. Но это все благими намерениями все это выстраивается. Но вы постепенно отдаляетесь. А потом вы уже пытаетесь как-то наладить взаимоотношения. А уже очень достаточно сложно. Уже время ушло. И отношения становятся достаточно формальными. Поэтому вы... Смотрите, как выстраивается там, ваш план, ваш график, ваши взаимоотношения с ребенком, и обязательно проводите с ним время, обязательно, вот как Владислав, можете с ним поиграть вместе, можете завалиться в обеденный сон, еще что-либо, обязательно пожамкайте ребятенка. И так это нужно, потому что и бабушке нужно всегда напоминать, что мама – это вы. А она всего лишь бабушка. Если она хочет помогать, то она помогает. И она поддерживает ваш авторитет. И дает вам возможность, чтобы вы были вместе с ребенком и так далее. И это очень и очень важно. И поэтому вот эти вещи нужно проговаривать. И всегда, как вам сказать, всегда проверять, да, потому что некое смещение, оно как-то оно происходит, то есть так или иначе. Это то же самое, когда ты на стуле качаешься, что стул расшатывается, нужно периодически подкручивать какие-то там болтики, какие-то шурупы, потому что жизнь это, она такая, потому что нужно опять вернуться к пункту номер один и сказать: слушай, мам, вот ты видишь, ты вот там по отношению к моему сыну, там то все пятое, десятое, и поэтому давай мы с тобой вот, пожалуйста, вот это время, вот так, так, так и так, и проговаривайте, потому что когда вы запустите, когда вы, ну, потом оглянетесь, и будет, ну, будет немного и печально, и я боюсь, что конфликт может произойти, потому что вы знаете, что бабушки и дедушки, если они в таком уже нежном пожилом возрасте, они достаточно обидчивые. И... Ну, а зачем вам конфликты? Они же никому не нужны, и они нас не делают лучше, к сожалению.
Слушай, ну, мне кажется, что в некоторых случаях конфликтов не избежать, хотя бы, потому что, опять же,
ну, лишних-то не нужно конфликтов.
Да, но они могут от чистого сердца пытаться помочь, да? Как говорить, что я хочу сам воспитывать своего ребенка, я хочу сам его там какие-то вещи доносить, она обижается, потому что, типа, ты как будто бы лишаешь ее внука, лишаешь ее общения, там, или его, там, да, с внуком.
Ну, это взаимоотношения с родителями, это разговоры. У нас, когда первый родился, вот.
Ты же понимаешь, да, что мировоззрение там бабушек, дедушек наших, условно, там, да, наше мировоззрение и мировоззрение наших детей, оно немножко разное. В любом
даже
случае.
Немножко, оно очень разное.
Ну, очень разное, особенно учитывая, что у нас был там СССР, там, потом все такое прочее, да. И мы там хотим привить нашим детям какие-то свои ценности, которые нам важны. А наши бабушки, дедушки хотят свои ценности принести, и как будто бы мы там их, ну, унижаем, там, оскорбляем их, там, лишаем возможности участвовать в... К тому же, опять же, у всех бабушек, дедушек есть такая тема, что у них просыпается вот это вот в пожилом возрасте, вот это вот желание, страсть, там, да, вот, повоспитывать.
Но это ты ж понимаешь, что это как незакрытый гештальт. Это вот то, что бабушка, она уже, там, допустим, воспитала двоих детей, и она уже, памятуя о прошлом, она знает, какие у нее там были ошибки. Что... А сейчас вот на внуков-то уже с учетом прошлого можно уже так вот нормально, правильно воспитывать. И здесь вот дайте мне возможность, то есть я сейчас вот все правильно сделаю, потому что я уже знаю как, у меня есть опыт.
Исправить свои ошибки, да.
Ну да, и вот это вот, то, что я не доделал, я сейчас вот здесь вот доделываю. И вот такое некое рьяное желание, оно очень рьяное. И ведь сколько есть этих манипуляций, когда там бабушки сначала отписывают своим внукам какие-то, не знаю, какие-то квартиры, какие-то движимые, недвижимые ценности. Вот. А потом, когда что-то происходит, они это забирают обратно и говорят: вот если ты не будешь давать мне внучку там, на 3 недели или на все лето там, привозить, то тогда я все забираю обратно. В общем, сама делаю вывод. Ну, вот такие вещи. Ну, грустно. Ну, конечно, грустная. Тоже причина такая, вот она веская, и она присутствует. И опять, если ведь бабушки и дедушки, они не реализованы в своей жизни, если они вообще ничем не заняты, то есть они работали на заводе или где-то еще, и потом они ушли на пенсию, у них нет ни дачи, у них нет ничего, кроме телевизора. И даже, например, если у бабушки есть дедушка, они могут не общаться с друг другом, то есть у них никакого коннекта нет, они живут где-то параллельными жизнями, они уже поняли, что у них все лучше было когда-то, оно уже позади, и поэтому, а куда девать энергию, они еще в силе, у них еще есть порох в пороховницах, и поэтому этот порох надо поджигать. А где его поджигать? Да вот оно чудо. И сейчас мы тут все реализуем. И поэтому отойдите, не мешайте, вы, родители, ничего не понимаете, вы еще бестолковые. Это что же интересно, что родители не становятся в глазах бабушек и дедушек, ну, например, бабушке 60, а родителю там 35-40, и они еще не взрослые в глазах. Это, конечно, печально, но оно так. И родители в их глазах незрелые, поэтому они ничего не имеют, и поэтому сейчас вот мы тут, сейчас мы тут вот мы начнем, сейчас мы вам облегчим жизнь, а что вы, идите работайте, зарабатывайте деньги, мы все сделаем за вас.
Угу. А какие, скажем так, люди, ну, я имею в виду из молодых родителей, они наиболее подвержены, скажем так, попустительству в этом плане?
Ну, попустительство ты имеешь в виду родители по отношению к бабушкам?
Ну, да, когда они позволяют.
Я думаю, что там, где не выстроены личные границы, там, где родители зависят от своих родителей, люди с заниженной самооценкой, люди, которые... Ну, вот, это вот, вот эти пуповины не перерезаны, естественно, что они будут подчиняться своим бабушкам. Ну, давай я их буду называть бабушек и дедушки, о ком я говорю, своим бабушкам и дедушкам, и бабушки, дедушки, ну, вернее, бабушки, скорее всего, будут управлять всем этим процессом воспитания и не подпускать к внукам, к внучкам, и будет достаточно печальная картина, потому что, ну, все равно, человек, который уже, ну, уже взрослый, престарелый, у меня есть один такой пример, да, когда... Там есть женщина, ну, бабушка, у нее, значит, там сын умер, осталась невестка нашла там себе молодого человека, там есть внук, и вот невестку забрали в тюрьму за наркотики, и вот она взяла этого внука, вот, и она начала его воспитывать. Она очень такая строгая, она такая прям, ну, методичная, строгая, у нее режим, и она настолько рьяно начала воспитывать этого ребятенка. Там, конечно, немножко другая история, и он просто не захотел с ней быть. Он говорит, я ненавижу тебя, потому что ты мешаешь моей свободе. Ему хочется поиграть, ему хочется то. А та понимает, что вот такая вот история произошла с ее мамой, у нее есть определенный страх и так далее. Она вот всю мощь свою направила на ребенка. Иногда бывает так, когда родители не бабушки и дедушки не согласны с процессом воспитания своих детей, и они очень начинают давлеть и как бы спасать внуков. И вот потом начинается битва титанов иногда. Ну, всем вам известно произведение Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Вот почитайте, и там это очень, очень и очень примечательно.
И кино еще есть.
Кино еще есть. Да, там... Там вообще внука забрали, и там бабушка-командирша такая. Ну, это автобиографичное вообще произведение. Оно вообще очень интересно, потому что я всех знаю. Я по фильмам знаю всех этих людей. Потому что Санаев – это великий актер. Его дочка – это Лиса Алиса в «Приключениях Буратино», ну и так далее. И вот там бабушка, конечно, это... неистовствует, это вообще, она вообще не подпускает мать к ребенку, она там с ней чуть не дерется, это такой яркий наглядный пример, когда родители берут внука под свое крыло, и они считают, что она ведет аморальный образ жизни, потому что она там второе выстраивает отношения с Роланом Быковым, и все достаточно плохо, и там бабушка вот, ну портит жизнь этому мальчику, который нуждается в матери. И, ну, очень достаточно трагикомедия вот для меня, потому что вот еще это. Кто сыграл главную роль в кино? Как ее фамилию забыл? Актриса достаточно.
Я не помню, к сожалению.
Ну ладно.
Я не помню. Давай посмотрим в интернете сейчас, пока ты говоришь. Я пока тебе задам вопросы и посмотрю заодно, играл главную роль. Какие проблемы могут быть очевидные проблемы именно из-за того, что бабушки и дедушки давлеют над родителями? У детей именно такие проблемы.
Ну, понимаешь, так или иначе, когда ребенок воспитывается, даже если ему не говорят об этом, ребенок усваивает определенные сценарии жизни, по которым живут его близкие родственники. У многих очень ошибочное представление, что мы думаем, что ребенок воспитывается посредством слова. У нас вот такое представление, что если мы об этом ему говорим, то вот это воспитание. То есть, если мы там вот читаем книжку с ним там, про трех поросенков, мы там говорим ему, вот это вот трожь, это не трожь и так далее. Но там совершенно по-другому, потому что ребенок, он усваивает наше поведение. Потому что ему очень трудно пока декодировать и пока расшифровывать вот эту, всю эту вербалику, которая на него льется. И обратите внимание, что ведь когда мы разговариваем с нашими детьми, мы же не переходим на язык там, пятилетнего ребенка или трехлетнего ребенка, или там, шестилетнего ребенка. Так или иначе, мы разговариваем взрослым языком. А взрослый язык, ну, понимаете, это темп речи, например, это подбор слов. Или, например, некоторые люди очень развернуто говорят, потому что у них очень глубокий, широкий вокабулярий. А есть люди, которые, как Эвочка-людоедка, которая использует всего лишь несколько слов, но объясняет очень глубокие вещи. И это потому, что ребенок это понимает, да не понимает он. Ну, а когда он смотрит, как мама, которая учит не курить, Она потом форточку где-то там дымит. Или, например, она, как, например, мама общается со своей мамой. Когда происходят ссоры, когда происходят крики, когда происходит там обзывательство, когда, например, бабушка говорит что-то плохое про своего зятя. Да, и ребенок все это впитывает. Видит эти сценарии, и вот это вот самое плохое, потому что у ребенка некое такое рассогласование. Это близкие люди, но это близкие люди, которые настроены друг против друга, которые ссорятся, которые пытаются ребенка поделить. Ребенку, понимаете, ребенок не может определиться, с кем ему быть. У него пока, как вам сказать, он не может вот эту взвесить всю. Даже не взвесить, сначала создать эту всю аргументацию, а потом ее взвесить. Да, вот. С кем ему лучше жить? Там, с бабушкой или с мамой? Ну, ему и с бабушкой хорошо, потому что бабушка оладушки печет, бабушка клубнику нарвет, бабушка бобик поцелует. И с мамой хорошо, потому что это мама, потому что мама мороженое купит, потому что мама всегда, вот, она была с первых дней жизни. Ребенок знает запах мамы, ребенок знает прикосновение рук мамы и так далее. Понимаете? И вот потом вот это вот начинается. И мы задаем эти провокационные вопросы, мы просто убиваем ребенка, и он чувствует, что вот эта истина, она...
Кого ты больше любишь, да?
Ну да, это уже избито. И, да, кого ты выбираешь, кого ты больше любишь, ребенка, он начинает чувствовать себя виноватым из-за всего этого, потому что как будто из-за него ругаются. И вот он живет в этом стрессе. И потом у меня вот, я уже Владиславу говорил, вчера у меня была такая лекция в серф-кафе в Москве. И мы вчера говорили, что значит быть счастливым. И вот одна девочка такая, она, понимаете, такой запрос был интересный. Она хочет научиться кататься на лошади. Я ей говорю, а что тебе мешает-то? Говорит, вот у меня не хватает времени почему-то. И так далее. И я выяснил, что она была отличница. И она отличница была, потому что ее родители заставляли быть отличницей. И она такую фразу интересную сказала. Я избавилась от этого. Я избавилась от того, чтобы быть отличницей. Вы представляете? И сейчас ей нужен кто-то, вот кто за руку ее возьмет, как путеводитель такой, да, и отведет к этой лошади и скажет: моя хорошая, давай, я тебя привел, иди.
Присылаю в Питер, Юрий Александрович, я ее отвезу в Кингисепп. У меня есть подруга, очень близкая наша, волонтер, между прочим, Теосмеди, которая занимается, она инструктор по конной этой всей ерунде.
Хорошо, я скажу.
Пусть приезжает,
я не знаю. Это девчонка, которая... Она симпатичная, она умная, она там учится, по-моему, на журналиста, четвертый курс и так далее. Ну, самооценка вообще беда. Я там, конечно, вникал в родительские отношения, еще что-либо, но вот понимаете, вот красавица, там была отличница, сейчас почти отличница, все остальное, она умненькая девочка, она и такая... И понимаете, вот вроде бы... Ну, это проще простого. И это вот определенный, как бы, как сказать, барьер, который она испытывает в своей жизни. Естественно, что там ребята все были разные, они первый раз некоторые друг друга видели, они не могли поднимать темы, которые где-то глубоко лежат. То есть, ну понятно, там есть что-то еще. И для нее это проблема. И вот потом вот, вот такое наше поведение, когда вот мы начинаем это все, когда взрослый не умеет договориться в пользу ребенка. В пользу ребенка, понимаете? Ну, опять, когда мы же пытаемся договориться в пользу ребенка, мы же начинаем подстраивать свою аргументацию, мы думаем, что вот моя позиция, уж она точно в пользу ребенка. Но я хочу сразу сказать, дорогие мои бабушки и дедушки, и вообще родители, что детей должны воспитывать родители. Детей должны воспитывать
родители. Да, извини. Не по теме тебе скажу. У меня там есть один знакомый приятель, ну, давний, мы с пищей тоже не общаемся. Он родился в семье музыкантов. У него там мама... Нет, мама балерина у него, папа музыкант. Они давно живут уже... Да, живут давно уже с границей. Короче, они его, естественно, отдали в музыку. Ну, там, мальчика, да? На скрипку с детства. Он ее ненавидит. Ну, как потом выяснили, скрипку. Он люто, люто ненавидел. Короче, ему в какой-то момент, лет ему было 12, он в... писался в какую-то нехорошую историю, почему сломали руку, и после этого у него пальцы не смогли, не подходили уже после реабилитации, не подходили под скрипку. Все, он же не мог. И он пошел в бокс и стал чемпионом Европы в своем весе по боксам. И он, знаешь, потом говорил мне, я благодарен тому пацану, который мне сломал руку, потому что он меня избавил от этой долбанной скрипки.
Ну, ну вот, 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 вот такой результат. К сожалению, мы встречаемся с этим. И вчера, опять памятую тот разговор, который мне был вчера, потому что там я где-то лекцию давал 50 минут, а потом мы почти около 2 часов сидели, разговаривали, обсуждали то, что я сказал, как быть счастливым. Ну, вот, и я говорил о том, что ну, если тебе что-то хочется, ну, ты можешь ну, оставить то, чем ты сейчас занимаешься. И знаешь, я такую вещь понял, ну, там были примерно где-то, ну, около 20-летки и чуть за 20 ребята такие вот. Они, ну, они вообще другие.
Как ты любишь. Как ты любишь.
Как я люблю. Ну, тоже, потому что они гораздо смелее. У них меньше стереотипов, хотя родители там постарались, то есть тоже там проехались утюгом, уже пригладили многих. Вот. Там девочка была, она была татарочка, и она... И там, она говорит, это невозможно. Я когда приезжаю домой к себе на родину, они все меня замуж выдают. Они постоянно меня гнобят этим замужеством, потому что это невозможно. И так далее. Вот, понимаете, вот мы порой, вот что мы делаем с нашими детьми? Мы забираем у них свободу, мы настаиваем на своих собственных стереотипах. И почему-то мы настолько уверены, что тот стереотип, в котором мы живем, он обязательно правильный. И мы лишаем детей, которым уже там 20, а это, кстати, это, она была самая старшая из них, ей было 29 лет. И ей 29 лет, и она хорошая такая, вообще удивительная, у нее столько вопросов, вообще куча, она настолько живая, такая любознательная. Я говорю, ну что мне делать? И я пытаюсь ей говорить про границы и так далее. И она понимает, что она уже пробовала эти границы. Но там это вот как... Наверное, в старых таких фильмах, когда еще не было такого нормального как оружия, когда вот это какое-то бревно вот в ворота толкает, пробивает все ее границы, потому что ей очень-очень сложно. И ведь понятно, что когда есть клановость определенная, да, то есть там очень трудно отказаться от семьи, и тебе нужно как-то искать определенный компромисс или продавливаться про все. Но человек мучается, и мы никак взрослые... Особенно бабушки и дедушки не можем понять, что тем самым мы, ну, коверкаем наших детей, и они живут с чувством вот этой неполноценности, несвободы. И вот это самое противное чувство, которое возникает, то, что моя жизнь не принадлежит мне. Вот она... Вот...
По поводу да. Татарочек. Ты же знаешь, что, во-первых, я частично татарин, да?
Ну, ты да. Частично татарин.
Ну вот, у меня жена наполовину татарка тоже, да, у меня теща вообще 100% татарка. И у меня был знакомый один, он тоже был татарин, жил он на границе, если не ошибаюсь, Татарстана и Башкортостана, где-то там, в какой-то глухой деревне, такой вот совсем, да. Ну, и у них есть такая ерунда, такая традиция, что если молодой человек оказался в бане с девушкой вместе, то он обязан на ней жениться. Ну, у них там такие традиции.
Ну, это как-то стараться надо, чтобы в бане вместе оказаться.
А там нет, там делают специально. Короче, говорит, я кончился в Москве. Я с ним познакомился в Москве, когда я жил в Москве. Я с ним познакомился, и он закончил там университет, он работал в крупной компании, там какой-то там, не какой-то, я знаю, да. И он в один из моментов приехал на прогулку в свою родную деревню, где все его предки жили, там бабушки, дедушки, двоюродные, троюродные, четвероюродные, все. И ему говорят, пошли в баню. Там баню, да, все прочее. И он заходит в баню, там девушка сидит. И, ну, как бы, и все. То есть он по местным правилам, если он зашел в баню к девушке, да, он должен, типа, на ней жениться. Ему жену нашли.
То есть она там нос, что ли, или просто сидела?
Она сидела, но сидела как готовая к мытью. Скажи, что я это
полотенце. Интересные детали.
Ну, я не знаю. Ну, как тебе объяснить? Короче,
он заходит. Не глиже, это называется.
Ну, нет, ну, не совсем. Нет, не обнаженный.
Нет, я имею в виду, ну, что, ну, понятно. Не совсем,
но... Я захожу в баню, вижу девушку и понимаю, что меня просто подставили. Просто подставили. Я, типа, должен по местным этим всем нормам, да, на ней жениться. Типа. Я оказался в бане с женщиной, с девушкой. Но, и вот я, говорит, выбежал из этой бани, схватил вещи. Ну, это... Ты понимаешь, мальчик уже в Москве отучился. Он уже другую жизнь познал, да, немножечко. Ну, я, говорит, выбежал оттуда, схватил вещи, которые только вот документы, и вот на первом же просто автобусе уехал, а тут не возвращался вообще.
Слушай, спасибо тебе за этот пример, потому что я расскажу про этой девушке, потому что это как выстроить эту границу, это
интересно. Говорит, самое интересное, что девушка была симпатичная, да, но сам факт того, что меня просто подставили, я должен был принять,
Я думаю, что, наверное, в какие-то очень глубокие времена так оно все и происходило. И ни у кого не было запроса на какую-то сердечность, на какую-то влюбленность и так далее. Ведь цель была совершенно другая. Это там, рожать воинов и рожать людей для того, чтобы работать на поле, чтобы семья выживала.
И имущество, да, и имущество.
Да, там были совершенно другие задачи, и люди даже вообще об этом не думали. Но так как общество меняется, естественно, что есть определенные запросы, ну, в сердце запрос, в жизни запрос, когда тебе хочется, ну, не то, что хочется, ты понимаешь вообще, ты воспринимаешь жизнь немного по-другому, когда из средневековья что-то приходит, и ты понимаешь, камон, ребята, что это очень сложно, потому что, вообще вне контекста абсолютного. Хорошо, мы возвращаемся к бабушкам и дедушкам, мы возвращаемся к тому...
А, почему... Окей. Я комментарий можно почитаю?
Все, да, конечно. Давай.
Друзья, кстати говоря, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, и не забывайте делать, я уже сказал, репосты, да, это очень важно. Чем больше репостов, тем больше людей нас смотрят. И, соответственно, тем больше интересных комментариев. Пишет нам Андрей, мои родители воспитывали до 9 лет. А бабушка меня подняла, как могла. Хорошо, что есть еще такие бабушки. Вон, пишет Вон Петров, тоже наш достаточно постоянный зритель. Потому что совершают ошибку по обмену иерархии, чего нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Слушай, я вот хотел бы на комментариях этого Бора заострить, да, внимание. У нас ведь есть... Очень, как сказать, у нас очень сложно, да, мы любим обычно в нормальной ситуации, да, мы любим сохранить, ну, в нормальной, в здоровой семье. И когда они хотят нам помочь, мы эту помощь воспринимаем достаточно, ну, лояльно, да. И когда мы пытаемся выставить границы, вроде бы здоровые границы с точки зрения психологии и всего прочего, наши родители воспринимают это как агрессию, как нелюбовь, как там, да, вот это все. Наверное, ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть мы пытаемся своих детей воспитывать по-своему, родители хотят нам помочь от чистого сердца, и вот это вот такая дуализм, такая борьба. Это же очень сложно. Ну, сохранить отношения с родителями и при этом, да, вот эти границы сохранить.
Ну, это сложно, но постепенно... Тенденция меняется, да, это сложно, сложно. Ты знаешь, я такую как бы корреляцию заметил, что обычно это сложно тогда, когда у родителей не все в порядке в браке, Вот. И тогда они как-то очень привязаны к детям. Но когда родители вот им хорошо вдвоем, и они понимают, что для них самое важное это подготовить ребенка к взрослой жизни, чтобы помочь ему, ну, чтобы он был зрелым человеком, он устраивается, он учится, он женится, или она выходит замуж и так далее. И здесь вот наступает время, когда такое время, когда ты еще в силе, когда ты детей взрастил, когда ну, тебя, ну, как ты работаешь, ты можешь отдыхать, ты можешь путешествовать, ты можешь там что-то писать книгу, в конце концов, ты можешь заняться собой, взаимоотношениями с женой, что-то как-то вот друг для друга. И вот это очень такой, ну, бархатный период прям наступает. А когда вот что-то
Это не
вот...
про нашу, это не про нашу страну, Юрий Александрович, извини меня, пожалуйста, конечно. Это не про нашу страну.
Ну, можно же помечтать-то чуть-чуть. Не, ну, опять, ну, когда в семье, вот более-менее это все хорошо, а когда в семье какой-то, ну, дисбаланс абсолютный, когда мужчина находится в каком-то пренебрежении, возможно, отношений никаких нет, и поэтому дети становятся очень значимыми. В них вкладывается все сердце, вся душа, вообще абсолютно все, тотальный контроль. И тогда вот это вот, и тогда дети детей тоже становятся особым, ну, я не знаю, примером, не примером, а особым достоянием, да, в которое хочется вложить еще больше, для того, чтобы они преуспевали, чем мои собственные дети, понимаешь? Но это же, мы лишаем детей.
Не говори.
Да, мы лишаем детей и свободы, мы лишаем детей, ну, самостоятельности, выбора, когда ну, вот он должен понимать, что это его путь, он несет ответственность. А потом, когда мы уходим, ну, вообще караул наступает, кранты, простите, наступают, потому что они вообще дезориентированы в этой жизни.
Я бы хотел, знаешь, немножко бабушек защитить, наших дедушек, потому что я любил своих бабушек и дедушек очень сильно, да?
Нет, мы же говорим
Правда.
сейчас... Ну, хороших-то не трогаем, их больше.
Да, смотри, я хотел бы перевернуть всю эту историю на несколько минут. Возможно, ты знаешь стихотворение Леонида Филатова. Ты же знаешь такого писателя, да,
Леонид
актера,
Филатов – это
режиссера.
хороший очень актер, и, конечно.
Да, и у него есть мое самое любимое стихотворение, у него самое любимое, да, это оно называется так. Тот клятый год, тому уж много лет. Да? Знаешь, это внучки, он который писал сами.
Ну да, я слышал,
Нет?
да, слышал,
Давай я
слышал.
тебе прочитаю, давайте прочитаю.
Да, давай.
Но я без выражений буду читать, потому что я.
Ну, у тебя выражение есть, ты можешь не без...
Короче, да?
Можешь его
Тот
не найти,
клятый год,
выражение.
да. Тот клятый год, тому уж много лет, я иногда сползал с больничной койки, сливал свои обломки, осколки, свой реконструировал скелет, играл себя у чутких медсестер ноздрями, чуя острый запах воли. Я убегал к двухлетней внучке Оле, туда, на жизнью пахнущий простор. Мы с Олей отправлялись в детский парк, садились на любимые качели, глушили сок, мороженое ели, глазели на гуляющих собак. Аттракционов было пруд пруди, но день сгорал, и солнце остывало, и Оля уставала, отставала и тихо ныла. «Деда, погоди». Отставил день воскресный позади, я возвращался в стену больничной волость, но и в палате слышал Олин голос. «Дай руку, деда, деда, погоди». Я годил, годил, сколько было сил, а на соседних койках не годили. Херели, сохли, чахли, уходили. Никто их погодить не попросил. Когда я чую жжение в груди, я вижу, как с другого края поля ко мне несется маленькая Оля с истошным криком. «Деда, погоди». Я гожу, я все еще гожу, и, кажется, стерплю любую муку, пока ту крохотную руку в своей измученной руке еще держу. Тебе не кажется, что... Ну, такое грустное стихотворение, да? Тебе не
Грустно.
кажется, что...
Я прям
Грустно?
провалился.
Я плачу всегда. Я вот сейчас, если бы не был бы эфир, я бы сейчас заплакал, на самом деле, в очередной раз. Тебе не кажется, что иногда очень важно дать нашим бабушкам и дедушкам вот эту руку Оли, да? Чтобы они все еще жили, 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 жили.
Нет, ты понимаешь, я за то, чтобы вообще семья, вот в частности, три поколения, может быть, даже четыре у кого-то есть. Чтобы они общались и очень плотно общались, чтобы это была преемственность поколений. И
Жму
когда...
руку тебе вот так виртуально.
Да, и внучка приходит к бабушке, она там остается, она вместе с ней, бабушка печет ей оладушки, когда они там стряпают пельмени, Бабушка любит. Ну, понимаешь, вот, ну, это же круто, когда есть эти взаимоотношения, и там нет вот этого как перетягивания одеяла какого-то, какого-то наговора, какого-то обличения. Вот это в каком-то мире происходит, какой-то гармонии. И это же здорово, да, там, когда там бабушка с внучкой сидит, учит ее вязать, это там пятилетка что-то там пытается, какие-то петли, что-то такое, еще что-либо. Это же, ну, это очень дорогого стоит. И вот, и хочется, чтобы так оно было. Но мы, к сожалению, мне часто хочется, чтобы наша программа была о чем-то хорошем, чтобы мы говорили. Вот ты молодец, что ты скатился на хорошее. Потому что мы больше всего говорим о проблемах вообще какой-то ад вообще такой кромешный наступает. Потому что я вижу, да, когда там внучка пытается быть похожа на бабушку, когда она там одевает ее туфли, там и что-то так, фартук, она, и так, это очень здорово, да. Эта бабушка любит свою дочь, и она говорит внучке, какая у нее хорошая мама, как она ее любит. Она рассказывает этой внучке, какая мама была маленькая, что она вот как она ее там воспитывала, показывает ей фотографии. Это же такая милота. И вот понимаешь, когда в эту кроху маленькую бабушка вкладывает, и мама вкладывает, все остальные вкладывают. И получается счастливый ребенок, который вырастает и создает дальше счастливую семью. Я вот за такой расклад. Мне очень-очень хочется, чтобы именно так оно и было. Понимаешь? А не чтобы не было какой-то дележ, какая-то ругань, какие-то нравоучения, какие-то вот этот тарарам какой-то, который случается, этот трэш. И потом мы в этом трэше мы с тобой пытаемся куда-то выплыть. Вот это я помню, как на Черном море я плыл, и вот, простите, кто-то в туалет ходит иногда в море, и вот это потом так вот ты плывешь и разгребаешь.
Окстись, Александр.
Когда это в жизни моей было. И вот не хочется, а хочется, чтобы по-настоящему оно было. И поэтому мы, к сожалению, от отрицательного уходим и приходим к положительному. Так хочется, да? Хочется, очень хочется, чтобы ты дождался, когда у тебя будут внуки, чтобы твоя дочурка она привела. И чтобы, представляешь, у тебя вот это вот возврат, да? Ты вспомнил, вот пятилетнюю внучку смотришь на нее, а твоя дочка такой была, и ты вспомнил эту милоту. Ты уже, несмотря на то, что тебе там 65 или сколько тебе там 70 будет, ты на коленках там протираешь штаны и какую-то куклу там заворачиваешь вместе с ней, и ты впадаешь в это определенное состояние, тебе так хорошо, и вот это тепло какое-то возвращается. Ты понимаешь, и как в этом хорошо-то жить? Вот мне хочется, чтобы так оно было. И оно может так быть?
Комментарий написал Ольга нам замечательно наша. Может, должно быть так. Ну, должно быть так, по идее, да? Ольга написала комментарий нам. О, это точно, у меня дочка обожает пить булочки с бабушкой и ждет каникул, чтобы на неделю смыться в деревню. Слушай, я хочу тоже подтвердить. Я же тебе говорю, что я в идеале семье вырос.
В идеале. Как сырок в масле такой, я понял.
Моя бабушка, я рассказывал тысячу раз, она воевала. Да? Она воевала, она защищала блокаду Ленинград, она там была диверсантка и все прочее. Книжку даже про нее написали, ну не про нее только, в том числе там про нее написали одну. И она была коммунисткой до многих костей, знаешь, вот такой старой с формацией. А я жил в Ярлово 10 лет. И я ее таскал в Александрийскую лавру. Ты же был у нас в Питере в Александрийской лавре или не был, нет?
Александрийской лавры не было никогда.
Александр Невская, это самый главный монастырь Санкт-Петербурга.
Не было никогда.
Ну, короче, я там прогуливал шестой класс в этой лавре, да, ходил в церковь в свое время. Но я ее таскал за собой, мне было там 10, 11, 12 лет, и показывал ей на книге, там лавка была такая церковная с книгами, угу, которую мне нужно было покупать. И она, знаешь, скрипя зубами буквально, покупала мне эти книги. Да, коммунистка, атеистка. Но она вот своему любимому внучку эти книжки покупала. И я так из-за этого благодарен, да, своей бабушке. Вот она это все терпеть не могла, да? Но вот внучок просил, и она покупала.
Ну, любовь побеждает все, понимаешь? Ну, ты знаешь этот гимн любви, 13
лет. Да.
Там долготерпит и так далее, не ищет своего. И вот когда любят, И, кстати, понятно, что у бабушек там у них нет работы, у них нет каких-то, им не нужно куда-то стремя голову бежать и так далее. Они сосредотачиваются именно там на внуке, в частности. И вот они где-то перешагивают через себя, потому что любят. И вот когда они покупают эти книжки, это же вот этот поступок, да, мы сегодня говорили про поступки, что слова никак, а вот поступки очень важны. И ты вот с такой теплотой сейчас говоришь про бабушку коммунистку, которая там была в блокаде и была на фронте, которая покупала себе религиозные книжки, потому что тебе хотелось эти книжки купить. И вот эта теплота, она у тебя сохранится, но пока у тебя память...
Всегда. Пока будут мозги работать еще, да.
Она будет всегда. И это очень такие большие, ну, небольшие, как сказать, это ключевые отправные точки, да, в нашей жизни, на которых мы опираемся. Вот из этого складывается наша жизнь. Вот эти вот такие вещи, которые, ну, они согревают нас, они оставляют нас на плаву. Нам есть на что опереться в нашей жизни, потому что наши близкие люди, наши близкие родственники, там, в частности, бабушка, она вот сделала вот так. С точки зрения, может быть, какого-то обывателя, ну, можно сказать,
ерунда, да, полная, да. Но да, это лично моя история.
Но это твое. И оно твое, и поэтому оно у тебя как, я не знаю, как Александрийский столб до Зимнего дворца, который там стоит, понимаешь? И это очень важно. Когда в памяти есть за что зацепиться. А когда вообще ничего нет, или, например, одна ругань, одни какие-то отрицательные моменты, ну, вообще это катастрофа, конечно же.
Постараюсь еще пару комментариев прочитать, а в конце тебя я попрошу, Юрий Александрович, у нас будет новая рубрика в наших эфирах. В конце тебе один вопрос задам, и ты в течение 30 секунд, 40 попытаешься на него ответить, для Хорошо. Того, чтобы мы потом это могли вырезать и выложить отдельную файл. Мудрости Юрия Александровича ожидаю. Не напрягайся.
Просто горло прочищаю, давай.
Нам повезло, наша бабушка с комплексом, что не додала нам внимания, отрывается на детях, постоянно их выгуливает, водит на кружки, площадки, даже играет в игры. Вот написала нам Ольга, наша замечательная. На что иногда нам не хватает ни сил, ни желания. Это она продолжает.
Ну, здорово. Вот радуюсь я за вас. Понимаете, вот когда иногда не хватило времени, и тогда бабушка компенсирует. Она это компенсирует в пользу, а не во вред семье. Понимаете, не воюет с вами, а помогает вам. И вы рады, и дети рады, и бабушка рада. И всем хорошо.
Угу. Лилия написала, мне кажется, что бабушки и дедушки хотят быть ближе к своим внукам, быть важными и нужными для них. Иногда они могут переоценивать свою роль и вмешиваться в жизнь семьи из лучших побуждений, но это может вызывать напряжение и конфликты. Важно найти баланс между помощью и вмешательством, чтобы сохранить гармонию взаимоотношений. Ну, вот такой комментарий.
Мы говорили практически весь эфир. Да. Спасибо. Вы своим комментарием подвели черту.
Хорошо. Вопрос к тебе последний. На самом деле, у меня очень много еще вопросов к тебе есть, но у нас, к сожалению, нет времени. Я бы сравнил бы еще подход семейный нашей страны там, с другими странами, да, и прочее-прочее. У меня много примеров есть по этому поводу, но, к сожалению, мы должны заканчивать. И вот тебе вопрос. Смотри, слушай вопрос, да. Если вдруг бабушки и дедушки доминируют в наших семьях и отстраняют нас, может быть, даже агрессивно от воспитания детей, что нам делать? 30 секунд.
Ну, я думаю, понять вообще... почему они это делают. И я бы, наверное, подарил какие-то подарки. Я бы сделал что-то очень и очень хорошее для своей мамы, для своего папы. Потому что, по всей видимости, им чего-то не хватает. И поэтому они очень стремительно пытаются наших детей как-то приобщить к себе. И, возможно, им не хватает моей собственной любви. Потому что я отстранен, я где-то далеко. И они свою заботу пытаются на детей возложить. И первое, вот, что бы я сделал, я бы, наверное, подумал о том, какой подарок, какое время, куда их я могу отправить, что я могу для них сделать, для того, чтобы ослабить вот эту их такую приоритетную дугу, что ли, которую они протянули к моим детям.
Друзья, это был Юрий Пожидаев, наш замечательный, любимый психолог. Всем пока. Спасибо и до встречи.
Всего доброго, до свидания, друзья.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.